Глава 11, в которой ученый мир Галии мысленно путешествует по бесконечным пространствам Вселенной. Прошел месяц. Галия продолжала лететь, унося с собой свой маленький мирок. Этот мирок до сих пор был малодоступен влиянию земных страстей. Жадность и эгоизм олицетворял здесь только ростовщик Хакабут, жалкий образец человеческой породы, единственное пятно на этом микрокосме, отторгнутом от Земли. В сущности, галийцы считали себя лишь путниками, совершающими кругосветное плавание по околосолнечному миру. Они старались обосноваться как можно удобнее в своем убежище, хоть и считали его временным. После 2 лет отсутствия, завершив кругосветное путешествие, их корабль причалит к родному сфероиду, и если вычисления профессора абсолютно точны, а в этом сомневаться не приходилось, они покинут комету и высадятся на берега Земли. Правда, возвращение корабля Галии на Землю, его прибытие в гавань, будет, вероятно, сопряжено с небывалыми трудностями, с величайшей опасностью. Но это вопрос будущего, и разрешится он в свое время. Итак, граф Тимашев, капитан Сервадак и лейтенант Прокофьев были более или менее уверены, что сравнительно скоро они снова увидят своих ближних. Следовательно, им незачем делать запасы на будущее, обрабатывать в теплое время года плодородные области острова Гурби, разводить различные породы четвероногих и птиц для того, чтобы возродить животный мир Галлии. И все же они не раз вели беседы о том, как сделать свой астероид более пригодным для жизни, если придется остаться здесь навсегда. Сколько работ надо выполнить, сколько планов осуществить, чтобы обеспечить для маленькой горстки людей сносное существование в тяжелых условиях долгой, более чем 20-месячной зимы. 15 января будущего года комета должна была достигнуть крайней точки большой оси, иначе говоря, своего Офелия. Миновав эту точку, она устремится по направлению к Солнцу со все возрастающей скоростью. Пройдет еще 9 или 10 месяцев, прежде чем солнечное тепло освободит море ото льда и оживит Землю. Тогда настанет время погрузить людей и животных на Добрыню и Ганзу и перевести на остров Гурби. Надо будет как можно скорее обработать Землю, чтобы не пропустить краткой, но знойной поры галийского лета. Своевременно засеянные поля за несколько месяцев дадут богатый урожай злаков и кормов, и люди и животные будут сыты. Сенокос и жатву следует закончить до наступления зимы. Летом на цветущем острове живется привольно. Колонисты будут заниматься охотой и земледелием. Затем, с возвращением зимы, снова начнется жизнь троглодитов в пещерах огнедышащей горы. Галийцы вновь слетятся, как пчелы в улей Нины, и проведут там суровую и долгую зимнюю пору. Да, колонисты вынуждены будут вернуться в свое теплое убежище. Однако разве они не отважились бы предпринять далекую экспедицию, чтобы отыскать топливо, быть может, залежи каменного угля, годные для разработки? Разве не постарались бы построить на самом острове Гурби бойчее удобное жилье, лучше приспособленное к нуждам поселенцев и климатическим условиям Галлии? Разумеется, построили бы. Или, по крайней мере, попытались бы это сделать, чтобы избежать долгого заточения в пещерах теплой земли. Заточение еще более невыносимого морально, чем физически. Только человек вроде Пальмирена Розетта, чудак, погруженный в цифры и вычисления, мог не замечать серьезных неудобств такой жизни и мечтать остаться на Галлии даже в таких условиях ad infinitum. До бесконечности. К тому же обитателям теплой земли постоянно угрожала страшная опасность. Можно ли было сказать с уверенностью, что она их минует? Можно ли было поручиться, что она не нагрянет, прежде чем Солнце вернет комете необходимое для жизни тепло? Это был серьезный вопрос, и галлийцы не раз обсуждали его, страшась завтрашнего дня. Более отдаленное будущее их не тревожило, ибо они надеялись вовремя возвратиться на Землю. В самом деле, разве не может случиться, что обогревающий теплую Землю вулкан вдруг потухнет? Разве не истощится когда-нибудь подземный огонь Галлии? Что станет с обитателями улья Нины, если извержение прекратится? Не придется ли им углубиться в самые недра кометы в поисках сносной температуры? Да и там, будут ли они в состоянии вынести холод межпланетного пространства? Очевидно, в отдаленном будущем Галию постигнет та же участь, что уготована всем мирам Вселенной. Ее внутренний жар погаснет. Она обратится в мертвое светило, каким в наше время стала Луна, каким некогда станет Земля. Но это будущее не должно было беспокоить галлийцев, по крайней мере, они так полагали, ибо твердо рассчитывали покинуть Галию гораздо раньше, чем она станет непригодной для жизни. Однако извержение могло со дня на день прекратиться, как это случается с вулканами земного шара, прекратиться даже раньше, чем комета успеет достаточно приблизиться к Солнцу. Чем в таком случае заменить лаву, благодаря которой так равномерно распределялось тепло в пещерах Ульянины, вплоть до самых глубин массива? Где взять топливо, чтобы поддерживать в их жилище сносную температуру, позволяющую переносить мороз в 60 градусов ниже нуля? Это был серьезный вопрос. К счастью, до сих пор в потоке изверженных пород не замечалось никаких изменений. Вулкан продолжал действовать равномерно и, как мы уже говорили, вел себя спокойно, что являлось добрым предзнаменованием. Итак, в этом отношении колонистам нечего было опасаться за будущее, не даже за настоящее. Таково было мнение капитана Сервадака, который, впрочем, вообще никогда не падал духом. 15 декабря Галия находилась в 260 миллионах лье от Солнца, почти у конца большой оси своей орбиты. Она двигалась теперь со скоростью не более 11-12 миллионов лье в месяц. Взором галлийцев, и в особенности взору Пальмирена Розетта, открылся совершенно новый мир. Обозрев Юпитер с более близкого расстояния, чем кто-либо из смертных, профессор погрузился в созерцание Сатурна. Правда, условия наблюдения были не одинаковы. От Юпитера комету отделяло при наибольшем приближении лишь 13 миллионов лье. От Сатурна, этой своеобразной планеты, целых 173 миллиона. Итак, новый властелин не мог вызвать никакого замедления Галлии, кроме заранее вычисленного, и, следовательно, не угрожал комете ни малейшей опасностью. Как бы то ни было, Пальмирену Розетту представлялась возможность наблюдать Сатурн с такого же расстояния, как если бы планета приблизилась к Земле на полдиаметра своей орбиты. Спрашивать у профессора каких-либо объяснений относительно Сатурна было бесполезно. Бывший преподаватель не испытывал больше потребности преподавать. Он безвыходно сидел в своей обсерватории, и казалось, что окуляр телескопа прирос к его глазам. К счастью, в библиотеке Добрыни нашлось несколько книг по элементарной космографии, и благодаря лейтенанту Прокофьеву те из галлийцев, кого интересовали астрономические проблемы, могли познакомиться с Сатурном и его спутниками. Прежде всего, Бензуфу разъяснили, что если бы Галия удалилась от Солнца на такое же расстояние, как Сатурн, оттуда уже нельзя было бы видеть Землю простым глазом. Между тем, Денщик, как нам известно, придавал особенное значение тому, чтобы всегда иметь перед глазами свой родимый земной шар.
«Покуда мы видим Землю, ничего еще не потеряно», — любил он повторять.
И действительно, на расстоянии, отделяющем Сатурн от Солнца, Землю нельзя было бы увидеть даже при самом остром зрении. Сатурн в эту пору плыл в небесном пространстве в 175 миллионах лье от Галлии, иначе говоря, находился в 364 миллионах 350 тысячах лье от Солнца. На таком далеком расстоянии он получал лишь сотую долю света и тепла, которое лучезарное светило посылает на Землю. Галлийцы узнали из книг, что Сатурн завершает свой полный оборот вокруг Солнца за 29 лет и 167 дней, что его скорость равна 8858 лье в час, что он описывает орбиту длиной в 2 миллиарда 287 миллионов 500 тысяч лье, правда, не считая сантиметров, по выражению Бензуфа. Окружность планеты по экватору составляет 90 380 лье. Поверхность планеты равна 40 миллиардам квадратных километров, объем — 666 миллиардам кубических километров. Словом, Сатурн больше Земли в 735 раз, и, следовательно, он меньше Юпитера. Что касается его массы, она только в 100 раз превышает массу земного шара, имея плотность меньшую, чем плотность воды. Планета совершает оборот вокруг своей оси за 10 часов 29 минут, в ее году 24 630 дней, а времена года, ввиду значительного наклона оси к плоскости орбиты, длятся каждое по 7 земных лет. Великолепным зрелищем для жителей Сатурна, если они существуют, является ночное небо. Ведь планету сопровождают 8 лун. Все они носят чисто мифологические имена — Мимас, Энцелад, Тефия, Диона, Рея, Титан, Гиперион и Епет. Если период обращения Мимаса длится только 22,5 часа, то Епет завершает свой оборот за 79 дней. Епет находится на расстоянии 910 тысяч лье от Сатурна, Мимас же на расстоянии всего 34 тысяч лье, то есть почти втрое ближе, чем Луна от Земли. Ночи на Сатурне должны быть восхитительны, несмотря на то, что его луны освещаются Солнцем относительно слабо. То, что придает еще больше красоты ночному небу Сатурна, это бесспорно окружающее его светящееся тройное кольцо. Планета как будто вставлена в сверкающую драгоценную оправу. Если поместить наблюдателя под этим кольцом, которое будет в этом случае находиться в зените на высоте 5165 лье, то он увидит лишь узкую полосу шириной всего в 100 лье, по определению Гершеля. Эта полоса представится ему как бы светящейся нитью, протянутой в небесном пространстве. Но отойдя от зенита в ту или другую сторону, наблюдатель увидит, как на небе постепенно выступят три концентрические кольца. Ближайшее внутреннее кольцо тусклое и прозрачное, шириной в 3126 лье. Среднее промежуточное кольцо шириной в 7388 лье, более яркое, чем сама планета. И, наконец, наружное кольцо, сероватого оттенка, шириной в 3678 лье. Таков общий вид этого кольцеобразного придатка. Он движется в собственной плоскости и совершает свой оборот вокруг Сатурна за 10 часов 32 минуты. Из какого вещества состоят эти кольца? Почему они не распадаются на куски? Этого никто не знает. Можно подумать, что, сохранив их, Творец хотел показать смертным, каким образом постепенно образовались небесные тела. Действительно, эти кольца — не что иное, как остатки туманности, из которой, мало-помалу затвердевая, возник Сатурн. По неизвестной причине они, вероятно, сами уплотнились, и если когда-либо разлетятся на куски, то или упадут на поверхность Сатурна, или будут вращаться вокруг планеты в виде множества новых сателлитов. Как бы то ни было, это тройное кольцо должно представлять собой удивительное зрелище для жителей Сатурна, обитающих между 45 градусом широты и экватором сфероида. То оно высится на горизонте в виде гигантской арки, как бы сломанной посередине тенью, которую Сатурн отбрасывает в пространство. То вырисовывается во всей красе, словно сияющий полукруг нимба. Часто это кольцо затмевает Солнце, которое восходит и заходит через строго установленные промежутки, должно быть, к великой радости астрономов Сатурна. А если добавить к этому восходы и заходы 8 лун в самых разнообразных фазах, то сияющих серебристым диском, то изгибающихся узеньким серпом, можно себе представить несравненную красоту ночного неба Сатурна. У галлийцев не было возможности созерцать этот мир во всем его великолепии. Он был слишком от них удален. Земные астрономы, вооруженные телескопами, в 1000 раз ближе к нему, и капитан Сервадак с товарищами гораздо больше узнали о Сатурне из книг Добрыни, чем из собственных наблюдений. Но они и не жалели об этом. Соседство столь громадного светила представляло слишком большую опасность для их крохотной кометы. Они не могли проникнуть также и в мир еще более далекого от Солнца светила — Урана. Но, как мы уже упоминали, это планета, которая в 82 раза больше Земли и видна оттуда лишь как звезда шестой величины, была здесь очень ясно различима простым глазом. Однако нельзя было заметить ни одного из 8 спутников, которых Уран увлекает за собой по эллиптической орбите, проходя ее за 84 года — в среднем на расстоянии 729 миллионов лье от Солнца. Что касается Нептуна, последней планеты Солнечной системы, последней до тех пор, пока какой-нибудь будущий Леверье не откроет новый, еще более отдаленный, то галлийцы не могли ее разглядеть. Пальмирен Розет, вероятно, видел ее в поле зрения телескопа, но он никого не удостаивал приглашать в свою обсерваторию, и остальным колонистам пришлось удовольствоваться изучением Нептуна по книгам. Среднее расстояние этой планеты от Солнца равняется 1 140 000 000 лье, а период ее обращения длится 165 лет. Нептун перемещается по своей громадной орбите длиной в 7 миллиардов 170 миллионов лье со скоростью 20 тысяч километров в час. Он имеет форму сфероида в 105 раз превышающего по объему земной шар. Единственный спутник Нептуна обращается вокруг него на расстоянии 100 тысяч лье. 1 200 000 000 лье, расстояние, отделяющее Нептун от Солнца, считается предельным в Солнечной системе. И однако, как невелик этот диаметр, он представляется нам ничтожным по сравнению с диаметром звездной системы, к которой принадлежит Солнце. Действительно, лучезарное светило, по-видимому, входит в состав грандиозной туманности Млечного Пути, занимая там лишь скромное место звезды четвертой величины. Кто знает, куда бы направилась Галлия, освободившись от силы притяжения Солнца. Какой новый центр притяжения она избрала бы, блуждая по звездным пространствам? Быть может, ближайшую звезду Млечного Пути? Этой ближайшей звездой является Альфа из созвездия Центавра, и свет, распространяющийся со скоростью 77 тысяч лье в секунду, доходит до нее от Солнца лишь за 3,5 года. Каково же расстояние Альфы от Солнца? Оно столь велико, что, определяя его, астрономы вынуждены принять за единицу миллиард. Они утверждают, что Альфа удалена от Солнца на 8 тысяч миллиардов лье. Многие ли звездные расстояния нам известны? До сих пор было вычислено самое большое 8 из них. Среди крупнейших звезд, чьи расстояния удалось измерить, называют Вегу, удаленную от нас на 50 тысяч миллиардов лье, Сириус — на 52 200 миллиардов. Полярную звезду — на 117 600 миллиардов. Капеллу — на 170 400 миллиардов лье. Последнее число состоит уже из 15 цифр. Чтобы получить представление о подобных расстояниях, следует, приняв за основу скорость света, рассуждать следующим образом. Предположим, что некто, одаренный безгранично острым зрением, находится на звезде Капелли. Обратив взоры на Землю, он станет свидетелем событий, происшедших 72 года тому назад. Если же он перенесется на звезду в 10 раз более отдаленную, он увидит то, что произошло 720 лет назад. Дальше, на расстоянии, которое свет пробегает в 1800 лет, ему предстанет горестное зрелище смерти Христа. Еще дальше, куда световой луч долетит через 6000 лет, он сможет созерцать бедствие всемирного потопа. Наконец, так как пространство бесконечно, с расстояния еще более далекого он увидел бы, согласно библейскому учению, создающего мир Творца. Действительно, все в пространстве, если можно так выразиться, совершается по одному образцу, и ничто из того, что однажды совершилось во Вселенной, не может исчезнуть бесследно. Быть может, и прав был отважный Пальмирен Розет в своем стремлении путешествовать по звездным мирам, где его восхищенному взору представилось бы столько чудес. Если бы его комету захватила в плен сначала одна звезда, потом другая, сколько различных звездных систем он смог бы наблюдать? Галлия летела бы вместе с далекими светилами, которые только кажутся нам неподвижными, а на самом деле несутся в пространстве, как, например, Арктур, со скоростью 22 лье в секунду. Само Солнце движется со скоростью 62 миллионов лье в год по направлению к созвездию Геркулеса. Но расстояние, отделяющее нас от звезд, так велико, что, несмотря на скорость, с которой они перемещаются, земные наблюдатели не замечают перемены в их взаимном расположении на небе. Однако это непрестанное многовековое перемещение, несомненно, должно изменить форму созвездий, ибо звезды движутся каждая с различной скоростью. Астрономам удалось определить новые расположения, в каком окажутся звезды относительно друг друга через много столетий. Были графически воспроизведены фигуры некоторых созвездий, какими они станут через 50 тысяч лет. Большая Медведица, например, показана на чертеже не в виде неправильного четырехугольника, а в виде длинного креста, растянувшегося по небу, а на месте пятиугольника созвездия Ориона изображен простой четырехугольник. Впрочем, ни обитателям Галлии, ни жителям земного шара не удалось бы увидеть этих постепенных изменений собственными глазами. Совсем не этого отправился искать Пальмирен Розет в звездных мирах. Если бы по какой-либо случайности комета вырвалась из сферы притяжения Солнца и подчинилась влиянию новых светил, глазам ученого представилось бы такое чудесное зрелище, о каком Солнечная система не может дать никакого понятия. Действительно, в далеких мирах группы планет не всегда тяготеют к одному единственному Солнцу. В некоторых областях Вселенной монархическая система, по-видимому, отвергнута. Одно Солнце, два Солнца, шесть Солнц движутся, связанные взаимным тяготением. Все эти звезды имеют разные цвета — красные, желтые, зеленые, оранжевые, синие. Как восхитительна должна быть игра света на поверхности вращающихся вокруг них планет. И кто знает, может быть, горизонт Галлии окрашивался бы всеми цветами радуги поочередно? Но Галлии не было суждено ни подчиниться силе притяжения нового Солнца, ни присоединиться к звездным скоплениям, уже изученным и разложенным благодаря мощным телескопам, ни затеряться в звездных пустынях, ни, наконец, исчезнуть среди темных туманностей, непроницаемых для самых мощных астрономических приборов. Туманностей, рассеянных по всему мировому пространству, которых ученые насчитывают более 5000. Нет, Галлии не суждено было покинуть околосолнечный мир и потерять из виду родную Землю. И в сущности, описав орбиту длиной приблизительно в 630 миллионов лье, она совершила лишь сравнительно небольшое путешествие по необъятной, безграничной Вселенной.